Дорогие братья и сестры, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 19 главу. Мы прочтем с вами стихи 19 по 24. Мы на хлебопреломление продолжаем с вами следовать по этапам крестного пути нашего Господа Иисуса Христа. И название следующему этапу – «Божий промысел». Читаем. Пилат написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченный в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Я читал об одном известном христианском служителе, который заболел атрофией, мускульной атрофией. Он знал, чем эта болезнь опасна, и в течение 3 лет он медленно умирал. Незадолго до своей смерти он переживал, что только 2 пальца могут двигаться, все остальное неподвижно абсолютно. И вот, дорогие друзья, когда он еще узнал о поставленном диагнозе, он принял для себя 4 правила. Первое – я никогда не буду жаловаться. Второе – я всегда буду радоваться. И третье – я буду считать мои благословения, и я постараюсь выиграть здесь. Дорогие друзья, что дало этому человеку, столкнувшемуся со страшным диагнозом, вот выработать эти удивительные 4 правила, которые полезны были не только для него, но и для вас, и для меня? Я думаю, только одно в этой ситуации может дать такую силу – это непоколебимая вера в Божий промысел. Божий промысел никогда не ошибается. Божий промысел нацелен на славу Господа и на неизменное благо верующим. Упование на Божий промысел было неотъемлемой частью жизни Иисуса Христа. Вы знаете, Он учил о Божьем промысле. Он говорил ученикам, что у них волосы на голове сочтены. Указывая на птицу, Он говорил: ни одна из них не продастся на базаре без воли Небесного Отца. Иисус сам жил в русле Божьего промысла. Он постоянно искал Его и следовал Ему. И этот Божий промысел Его постоянно хранил. Сколько раз люди пытались схватить Его и предать смерти, но Библия говорит, у них ничего не получалось. Почему? Неужели Христос так умело оборонялся, что никто не мог его взять? Да нет, дорогие друзья, ответ простой, и Библия его называет Божий промысел. Еще не пришел час его. И вот на Голгофском кресте или на горе Голгофе Божий промысел снова являет себя. И мы обратим внимание на 2 момента этого промысла. Во-первых, все значительные события предопределены Богом. Мы прочли с вами, как Пилат написал надпись и поставил на кресте. На 3 языках было написано: «Иисус Назарей, царь иудейский». И Иоанн говорит, что эту надпись читало много людей. Почему много людей? Потому что дни-то были праздничные, предпасхальные. И в Иерусалим приходило, по оценкам историка, до 3 миллионов людей. И понятно, что огромное число людей стеклось на это зрелище. И многие читали эту надпись, снова повторю, написанное по-еврейски, по-гречески и по-римски. То есть представители тогдашней цивилизации, все были информированы, что произошло и кто был распят на этом кресте. Об этом говорила надпись. Надпись была очень важной, дорогие друзья. Ни одного лишнего слова. Первое слово – Иисус. Знаете, по-еврейски это слово означает «спаситель». И эта надпись говорила, что на этом кресте был распят Спаситель. Эту надпись читал много людей. И они могли согласиться, что кто-кто, а Иисус спасал очень многих. Мария Магдалина могла бы сказать, «Он спас меня от тирании семи бесов». Бывший слепорожденный мог бы сказать, «Он подарил мне глаза». Иаир, начальник синагоги, мог бы сказать, «Он спас меня от бездетности, ибо он воскресил его единственную дочь». Бывший прокаженный сказал, «Он спас меня от изоляции, от общества, он спас меня от этой страшной болезни». Мытарь Матфей мог бы сказать, «Он спас меня от греховной жизни». Женщина, которую хотели побить камнями за ее грех, могла сказать, «Он спас меня от расправы». И вот этот Спаситель, Спаситель от демонов, Спаситель от греха, Спаситель от болезни теперь висит обезображенный. Он висит между небом и землею. И понятно, что у людей возникал вопрос, кто теперь будет спасать нас? Разве в каком-нибудь народе был еще подобный Спаситель? О, как эта надпись обличала людей в преступлении, которые они совершили, они отвергли Спасителя. Следующие слова, написанные Пилатом, тоже были важны. «Царь иудейский». И они били в самое сердце израильского народа. Ведь буквально несколько дней тому назад весь народ встречал шумными овациями Иисуса Христа. Народ восклицал: «Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». Кто бы сомневался, что Иисус станет царем? И вот теперь этот царь распят. Что, свершился какой-то государственный переворот? Почему это произошло? И если этот царь распят, кто тогда должен править нами? Знаете, эта надпись о царе особенно раздражала иудеев, потому что она говорила об их вине. Ведь поднять руку на царя является самым тяжелым государственным преступлением. За это полагалась смертная казнь. И вот иудеи, взирая на эту надпись, чувствовали вину, и они хотели что-то сделать с этим. Они захотели исправить эту надпись с помощью всего одной буквы, которую нужно было поставить впереди. «Я, Иисус, царь иудейский». Эта надпись, если бы она была так изменена, она была бы ироничной. Она бы представляла Иисуса как самозванца, а не как настоящего Спасителя и настоящего царя. Дорогие друзья, обратите внимание, какое огромное значение придавали иудеи вот изменению этой надписи. Они отрядили к Пилату серьезную делегацию. Это первые лица государства пришли на переговоры с правителем. Посмотрите, как Иоанн говорит, первосвященники же иудейские. Вот какой уровень переговоров. Сказали Пилату, не пиши «царь иудейский», но что он говорил, «я царь иудейский». Видите ли, они судили о Христе в меру своей испорченности. В их жизни их «я», их эгоизм постоянно доминировал. И они это же зло видели в Иисусе Христе, хотя на самом деле его, как вы понимаете, не было. И казалось, Пилат, который уже уступил давлению иудеев и совершил самое ужасное зло, предал невинного человека на крестную смерть. Казалось, ну здесь, в этой мелочи, ему не надо упорствовать. И в самом деле, всего лишь одну букву написать. Да разве это трудно? Разве на этой дощечке не хватило бы места для этой единственной буквы «Я»? Разве не хватило бы краски, чтобы это сделать? Разве это заняло бы много времени? Пустяк! Ну, посмотрите, как Божье провидение удерживает Пилата, чтобы исказить эту надпись. Пилат отвечал: что я написал, то написал. И обратите внимание, у иудеев не было силы давить на Пилата, хотя раньше они давили и крепко. А у Пилата не было никакого желания согласиться с иудеями, хотя раньше, буквально пару часов назад, он уступил их злому желанию. Дорогие друзья, это Пилату внушило Божье провидение. Точно так же, как когда-то оно внушило императору Августу сделать перепись по всей земле, и чтобы исполнились все пророчества о том, что Иисус родится в Вифлееме. Итак, дорогие друзья, Божье провидение уберегло крест Христа от искажающей его сути надписи. Это было очень важным делом. Божье провидение контролирует все важные события. Вот что мы должны сегодня узнать из этого текста. И действительно, Божья воля контролирует, сколько ты и я проживем, с кем мы проживем, в какой стране мы проживем, какие беды нас ожидают, что мы должны перенести, какие потери близких, измены друзей, может быть, разводы, гонения, клевету, смену властей, общественного строя, тюрьму или суму, войну или мир, одиночество и старость, урожай или недород, засуху или наводнение, великую скорбь, второе пришествие, ад или рай. Дорогие друзья, Божий промысел определяет все основные события в жизни. Какое должно быть наше отношение к этому? Я думаю, есть только одно правильное отношение – это отношение смирения перед Божьим промыслом, определяющим все. Помните, его проявил особенно выразительно царь Давид. Это вторая книга царств, 15 глава, 26 стих, я прочту. Там Давид бежит от своего сына Авесолома, который на него восстал. И вот, когда с ним разговаривает священник Садок, царь ему говорит: «Возврати ковчег Божий в город, если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно». Посмотрите, Давид допускает такую возможность, что Бог может вернуть его в город. И он этого желает. С другой стороны, он не знает Божьих планов. И поэтому он говорит: а если он скажет: нет моего благоволения к тебе, мог ли Бог такое сказать? Мог. Пусть он делает со мной, что ему благоугодно. Вот это отношение к Божьему промыслу. Я хотел бы также в этой связи сделать небольшое отступление. Дорогие друзья, вот эта история с изменением надписи, она очень, ну, такая многозначительная. Она говорит о том, как легко вот эта упомянутая мной буква «Я» может исказить нашу жизнь. И нам нужно упование на Божий промысел, чтобы этого ужасного искажения не было. Я хотел бы призвать себя и всех нас, братья и сестры, не позволим сатане приписать «Я» перед нашими добрыми делами, которые мы делаем. Поверьте, как только мы поставим наше «я» перед нашими добрыми делами, мы сразу их обесценим. Посмотрите, что сказал Иисус в Матфея 6:1-3. «Не творите милости ни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры и в синагогах, и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Вот что сказал Иисус о людях, которые творили добрые дела, но перед ними ставили свое «я». Они лицемеры, они ничего не получат от Бога. И когда мы вообще ставим наше «я» впереди наших дел, мы не только лишаемся награды, мы можем потерпеть духовное или даже физическое поражение. Посмотрите, что случилось с царем Вавилонским. По прошествии 12 месяцев, читаем мы Даниила в 4 главе, «Расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я и, в дом царствия силою моею могущество и в славу моего величия?» Подумайте, всего год тому назад этот царь получил откровение, что если он возгордится, Бог его сурово накажет, он станет животным. И посмотрите, случилось то, что случилось. Но кто отрицает, что действительно царь построил этот великолепный, роскошный город? И вот перед своими делами он поставил эту букву «Я». Какой результат был? Он сразу лишается рассудка, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесной так, что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Я хотел бы призвать, чтобы мы не позволяли сатане приписать это «я» перед нашей семьей. Дорогие друзья, брак – это союз, союз дружбы между мужчиной и женщиной. В книге Малахии 2:14 сказано, «Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Послушайте, где дружба, там не должно быть тирании нашего «я». Там не должно быть физического насилия. Там не должно быть едкой критики. Там не должно быть преследования собственных интересов. Как многие мужчины ставят свое «я» перед своей семьей и разваливают свою семью. И тогда жена понимает, она вышла не за мужа, не замуж. Она не за друга вышла. Она за начальника вышла, за маршала, за тюремщика, разгильдяя. А ей-то друг нужен в жизни. То же самое, когда женщина начинает ставить свое «я» впереди брака. Она делает то же самое с ним. Брак – это содружество, а не гоп-компания. Это не армия, это не офис. Это дружба, прежде всего, мужчины и женщины. И вот когда люди начинают качать свои права, тогда они превращают это удивительное творчество Божье в затхлую, смрадную темницу. Не позволяйте своим сатане приписать «я» вашему служению. Знаете, когда мотивом нашего служения становится стяжание собственной славы, презентация своих способностей и знаний, когда появляется желание всех в мире научить, но только не себя, когда отсутствует главный стимул в служении, это действительно служить людям. Знаете, затея сатаны удалась. Он поставил «я» впереди вашего служения, и тогда все искажается. Посмотрите на апостола Павла. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, что мы берем власть над верой вашей, но...» Вот она суть служения. «Мы споспешествуем радости вашей». И, наконец, дорогие друзья, не позволяйте сатане приписать «я делу вашего спасения». Библия говорит, благодатью вы спасены через веру. Прошлое воскресенье Алексей Прокопенко очень много внимания уделил именно этому аспекту. Но знаете, как много людей пропускают мимо ушей это библейское учение о спасении по благодати. Они не хотят принимать его только по вере и благодати. Они еще хотят видеть дела как основу своего спасения. Я буквально недавно один пример прочтел, который иллюстрирует вот это пагубное стремление людей поставить свое «я» перед делом спасения. Не Христа, а свое «я». Послушайте эту историю. Один человек жил очень плохо, очень скверно. Потом задумался, что надо как-то жизнь поправить, надо творить добрые дела. И так пытается делать то и другое, и видит, что его духовная жизнь все равно никакая. Однажды он приметил, как идет одна бабушка по улице, и у нее оторвалась пуговица. Он подумал, надо бы поднять, да впрочем, у нее этих еще пуговиц полно, стоит ли нагибаться, трудиться. А потом как-то себя, знаете, пересилил, поднял эту пуговицу, дал ей, на, бабушка, это ваша пуговица, и забыл про это дело. И вот он умер и видит уже на том свете весы. И на одну чашу весов ангела положили все его злые дела. На другую чашу нужно было какие-то добрые положить. А что-то их не находится. И вот тогда этот несчастный говорит, эх, и на том свете мне не везет. И вдруг он видит, как один ангел несет пуговичку и кладет ее на противоположную чашу весов. И вот эта одна пуговичка все перетянула. И ангел ему объясняет, из-за того, что ты гордился своим добром, все твои добрые дела пропали, а вот этим добром ты не погордился. Поэтому это добро имеет ценность, и благодаря этому добру ты спасся от погибели. Конечно, у невежественных людей, не знающих Писания, это может вызвать слезы умиления. О, мы такие чувствительные люди. Нам так нравятся эти истории, когда можно спастись благодаря какой-то пуговичке. Но послушайте, где в этой истории кровь Христа? Где в этой истории благодать? Где в этой истории вера? Где в этой истории искреннее раскаяние пред Богом? Дорогие друзья, мы должны понять, что только лишь Божья милость нас спасает. И вот когда мы находимся в такой зависимости от Божьего провидения, тогда оно осуществляется в нашей жизни. И как Бог сохранил дело Христа на кресте и не позволил этой надписи исказить его суть, вот точно так же Бог будет хранить тех, кто привержен Его воле, кто стремится ее исполнять, но не свою волю. Я хочу сказать, что наши ошибки и наши заблуждения не смогут остановить исполнение Божьей воли. Но, послушайте, они могут приостановить наше благословенное участие в этой воле. Послушайте, что сказал Мардохей царице Исфирь, которая должна была бы отправиться к царю, чтобы просить его не истреблять израильский народ. Вот что он сказал ей. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». То есть вот эта предполагаемая робость Исфири, ее ошибка, не может остановить дело Божие. Бог обещал сохранить свой народ, он его сохранит. Но послушайте, что важно. Итак, избавление придет из другого места, а ты и дом отца твоего, это ужасно, погибнете. Так что правильное отношение к Божьему предведению, к Божьей воле, глубокое смирение пред ней и ее ставить на первое место, как учимся мы в молитве «Отче наш, не моя, но твоя воля да будет». Второе, дорогие друзья, мы говорили о том, что все значительные события, они контролируются Божьим промыслом. Но теперь позвольте сказать, что и незначительные события в жизни также контролируются Богом. Мы прошли с вами войны же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части. Каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Так поступили воины. Братья и сестры, в сравнении вот с этой историей про надпись, история с дележкой одежды кажется делом незначительным. Ну, вы знаете, что каждый иудей имел 5 предметов облачения. Ну, во-первых, это обувь, потом головной убор, тюрбан, опоясание специальное, хитон, это вот типа нижней рубашки длинной, и внешнее облачение, ну, словно халат. Вот эти 5 элементов одежды. Христа распинало 4 воинов. И вот они эти предметы одежды распределили между собой с помощью жребия, кому что достанется, кому сандали, кому тюрбан, а кому хитон, вернее, кому опоясание, кому халат. А вот теперь возник вопрос о хитоне, с ним что делать. И они посмотрели, что он был цельнотканный, и подумали, если мы будем его рвать, никому он пользы не принесет. А будет лучше, чтобы мы о нем тоже бросили жребий. И вы знаете, скорее всего, воины не собирались носить эту Христову одежду. Скорее всего, они поступили бы точно так же, как и сегодня поступают люди, когда они устраивают аукционы и продают вещи знаменитых людей. Я думаю, они смекнули, что одежда царя иудейского, который так бесславно закончил свою жизнь, очень хорошо продадутся. И вот они устраивают вот это метание жребия, чей будет. Дорогие друзья, и у нас, конечно, вопрос. Ну, а что говорит этот эпизод к нашим сердцам? Ведь это же не история про блудного сына, который показывает величие любви Бога к нам. Это не история, скажем, про прокаженного, которому Иисус прикоснулся и показал ему, насколько он любит его и желает ему здоровья. В конце концов, это не история про богача, который оказался в аду и оттуда кричит, предупреждая нас: не идите в это место мучения. Зачем эта история? Почему бы Иоанну не выбрать какой-то другой, ну, более назидательный эпизод, чем дележка одежды? Ведь мог он это написать. И тем более Иоанн был богословом. Он выбирал самые значимые события из жизни Иисуса. Дорогие друзья, я думаю, скорее всего, причина заключается в том, что Иоанн, а более всего Бог, Дух Святой, хотел показать, что даже незначительные события контролируются Божьим промыслом. Иоанн Богослов четко указывает: «Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Он вспомнил 21-й Псалом, который говорит о страданиях Мессии. И вот эти детали, которые кажутся малозначащими, они, как ни странно, являются наилучшими доказательствами истинности Писания, истинности того, что Иисус является посланником Бога. Ведь если Библия видит не только крупное, но и видит мелкое, отстоящее на столетия вперед, а 21-й псалом был написан за 1000 лет до страданий Иисуса Христа, то значит, это только Божья книга. И здесь для нас, дорогие друзья, важный урок. Видим ли мы руку Божию в мелочах, в незначительных вещах? Видим ли мы руку Божию в лишениях? Видим ли мы руку Божию, когда нас вдруг обокрали? Или мы потеряли какую-то вещь? Как часто мы ропщим, когда это случается с нами? И мы не видим здесь Божью руку. А мы должны знать, что Бог испытывает нас и через мелочи, а не только по крупному. Он воспитывает в нас доверие Его промыслу. Он воспитывает в нас терпение. Снова повторю, Он учит нас через незначительные вещи, а не только через проповедь, через какие-то знамения и чудеса. Посмотрите на апостола Павла. Какие великие откровения он получал. Иисус говорил ему, какой должна быть церковь, какие дары должны быть в церкви, какая должна быть духовная дисциплина в церкви, когда период церкви завершится и что будет после того. Более того, апостол Павел был восхищен до третьего неба и видел, что из себя представляет рай. Но учтите, что у него было, у Павла, очень внимательное отношение к очень простым, незначительным вещам. Он видел, что Божий промысел управляет и этой областью жизни. Посмотрите на Филиппийцам, послание Филиппийцам 4, 10, 13. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь». Ибо, вот это очень важно, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, Божье провидение – не очень часто проявляет себя в чудесах. Но зато удивительно, что Бог очень охотно использует естественные вещи, чтобы достигнуть сверхъестественного результата. Бог мог бы обращать людей так, как Он обратил Савла, свет с неба, голос громкий, страх и трепет, слепота. Но вы знаете, Бог чаще всего на 99% обращает людей универсальным, кажется, вот таким путем, не очень сильно ярким, через свое слово. Он говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Господь умеет использовать незначительные обстоятельства для своей славы. Дорогие друзья, хотелось бы, чтобы мы еще знали, что Божий промысел не исключает нашей свободы. Нам этого никогда не понять. Даже Давиду, пророку, было это непонятно. И он пишет в 138-м псалме, «Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Это не могут понять мудрецы мира. Цицерон писал, это великий оратор древности, «Если допустить предведение будущего», уничтожается свобода воли. Если допустить свободу воли, уничтожается предведение будущего. Мы действительно не знаем, как эти две вещи согласовать, что в мире все четко выстроено по Божьему расписанию. И каким образом все это увязывается с нашим выбором, нам не дано понять. Но, дорогие друзья, нам дано в это уверовать. Бог знает, как это согласовывать. Я хочу сказать, что иногда люди вот эту идею, это библейское учение о Божьем промысле используют не по назначению. Эта идея дана нам для того, чтобы мы укрепляли нашу веру, но не для того, чтобы мы оправдывали лень или фатализм. Послушайте, мы идем на работу, не спрашивая: «Боже, а угодно ли тебе, чтобы я сегодня работал?» Когда мы заболеваем, мы тоже не говорим: «Господи, может быть, ты меня хочешь прибрать, и я не должен лечиться?» Нет, мы идем к врачу, мы ищем возможности вылечиться. Мы просим у Бога избавить нас от лукавого, и однако же сами противостоим Ему нашей верой. Мы не имеем права говорить: «Если Богу нужно, Он меня спасет, мне и стараться не надо». Нет, дорогие друзья, мы должны выполнять повеление Божьего промысла, каяться в наших грехах, трудиться активно. Мы должны отдать Богу Богова. Это Он знает все, что произойдет в этом мире. Он мне не открыл, что будет со мной завтра. Я должен поступать по удостоверению ума своего. Божий промысел не отменяет закона, что человек посеет, то и пожнет. Я хочу сказать, что в Божьем промысле мы все принимаем участие. Одни принимают участие как святые и чистые сосуды. Другие принимают участие как скверные и нечистые сосуды. Бог пользуется всеми. Дорогие друзья, но послушайте, разве не лучше и не правильнее быть сосудом в чести? И это зависит от того, предашь ли ты себя благому Божьему промыслу или нет. Снова повторю, все мы живем по Божьей воле. Но есть воля Божья попускающая, а есть воля Божья предписывающая. Будешь жить по попускающей воле Божьей, попадешь в ад, Бог это гарантировал. Будешь жить по предписывающей Божьей воле, по Его святым заповедям, тогда ты будешь в вечной жизни. Подумайте, Христос был сосудом в чести. Вот Он висит на Голгофском кресте. В Нем нет никаких пятен греха, ни одного неверного взгляда, ни одной неверной мысли. Он абсолютно чист, и Он выполняет это служение, которое Бог Ему предназначил быть спасителем мира. Рядом с Ним, справа и слева, два негодных сосуда. Два разбойника. И они злословят Иисуса Христа, цепляясь за свою жалкую земную жизнь: «Спаси себя и нас». И вот один человек, один разбойник сказал себе: «Что я делаю? Неужели я не могу быть таким сосудом в чести, каким вот является Сын Божий Иисус?» И он обращается к Иисусу и говорит: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И посмотрите на это чудо Голгофы. Вот этот буквально до сего мгновения нечистый и скверный сосуд, сосуд гнева Божьего, превращается в чистый сосуд, который Бог употребляет и употребляет уже 2000 лет для доброго дела спасения людей. Сколько людей, смотря на эту историю обращения благоразумного разбойника, сказали: «Если он спасся, и я спасусь». Дорогой друг, дорогой брат и сестра, я призываю вас сегодня покориться Божьему промыслу. Оно поможет нам смело встречать вызовы нашего времени. Оно позволит смело нам встречать беды и несчастья, которые неизбежно приходят в жизнь любого человека. Пусть этот удивительный Божий промысел руководит нами и охраняет нас. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, наш милосердный, драгоценный Спаситель, за то, что Ты действительно промышляешь о всех живущих на земле, желая всем спасения, желая всем укрепления и всем вечной жизни. Господь, Ты сегодня взывал к нам, чтобы мы покорились Твоему промыслу, чтобы мы отложили наше скверное и греховное «я», которое портит всю нашу жизнь, чтобы мы искали не своей пользы, но славы Твоему драгоценному имени. Господь, Ты искал на кресте не своей пользы, но нашего спасения. Помоги нам подражать Тебе. Христос, прости нас за то, что очень часто мы отстаивали наши интересы, шли вразрез Твоему благому предписывающему промыслу, терпели наказание, терпели поражение. Но, Господи, мы идем к Тебе. Сделай нас действительно людьми, которые принимают с радостью то, что Ты даешь нам, которые не отвергают и тяжелого Твоего промысла, когда нужно нести какие-то беды и испытания. Помоги, Господь, и тогда смириться перед Тобою, сказав подобно Давиду: «Вот я, пусть он делает со мною, что ему благоугодно. Да будет возвеличено Твое имя во всем. Аминь».